Вчера состоялся первый серьезный прорыв в украинско-российских отношениях со времен подписания вторых Минских соглашений. Кремль отпустил на родину украинскую летчицу и члена батальона «Айдар» Надежду Савченко, осужденную российским судом якобы за пособничество в убийстве российских журналистов на Донбассе. Одновременно Украина выдала Москве россиян Евгения Ерофеева и Александра Александрова, которых украинский суд осудил за терроризм. Какие последствия могут быть у такого громкого обмена для Минского процесса? Почему Кремль решил освободить Савченко, несмотря на юридические трудности и непопулярность такого шага среди россиян? И может ли освобождение Савченко открыть путь на родину для других заключенных в России украинцев? Об этом будем говорить в ближайшие 20 минут, а вы звоните к нам в студию и участвуйте в дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Сегодня у нас в гостях политолог Константин Батовский. Здравствуйте, Константин.
Добрый день.
И эксперт общественной организации «Центр гражданских свобод» Мария Томак. Здравствуйте, Мария.
Здравствуйте. Ну, я хотела бы немножечко поправить, что я как координатор Let My People Go компании, которая непосредственно освобождением украинцев занимается. Ну, как бы...
Спасибо за поправку. Константин, первый вопрос к вам. Скажите, вот де-факто все это вчера выглядело как обмен, классический обмен, хотя юридически очень все тонко. Мы еще об этом поговорим. Как думаете, зачем стороны пошли на это? Какие политические мотивы были у России и Украины для того, чтобы обменять, сделать такой громкий обмен?
Ну, по-видимому, возобладало давление, которое оказывали на Россию и на Украину политики за рубежа, потому что копаться в мотивах российской стороны дело неблагодарное, она абсолютно непредсказуема в своих действиях. Нам главное понять, как эту, ну, что с этим делать дальше, как сделать так, чтобы тенденция не останавливалась, и как с выгодой для себя и для своих национальных интересов перезапустить всю историю отношений действительно с Россией, страной-агрессором. Вот об этом надо думать.
Вы считаете, что вчерашнее событие, оно дает повод для вот такого перезапуска?
Ну, открывается, особенно после сегодняшнего еще заявления пресс-службы Кремля о том, что они не возражают, если Донбасс будет, дословно, по-моему, цитирую, было сказано, Донбасс будет возвращен, как и Надежда Савченко, на основе принципа гуманности. Опять же, что это такое, судить сложно, но, по всей видимости, действительно давление возобладало, и сейчас имеется окно возможностей для того, чтобы нам перенять инициативу и все-таки что-то предложить. Мне кажется, что украинская сторона должна следовать ранее заявленной тактике, то есть сперва добиваться, естественно, всеми возможными средствами обмена абсолютно всех на всех. Второе действие должен быть полный контроль над российско-украинской границей и силами не полицейского батальона, а военизированной миссии под мандатом, видимо, Организации Объединенных Наций. И уже после этого мы можем говорить о восстановлении работы украинских институтов, проведении амнистии и проведении выборов. Вот сейчас есть хорошая возможность для того, чтобы вот эту последовательность действий заявить, выступить самим с подобной инициативой.
Это уже то же самое, в принципе, что Украина артикулировала вот на протяжении практически вот всего времени, когда Минские договоренности вторые действуют. В принципе, Украина же не меняла своего мнения.
Ну,
те же самые тезисы.
Было все-таки общее недоверие, и никто, скажем так, не воспринимал эту ситуацию реально. Вот сейчас все имеет возможность сбыться так, как мы захотим. Поэтому мне кажется, что все-таки инициативу перехватывать надо. Да, это те же самые требования, но важна последовательность. Вот на соблюдение именно такой последовательности сейчас должно настаивать украинское государство.
Мария, вы видите в вот вчерашних событиях вот такое окно возможностей для освобождения украинских политзаключенных, хотя бы тех, которые находятся на территории России? Насколько я знаю, вот согласно данным компании Let My People Go 31 сейчас, какие вы видите возможности?
Я, во-первых, если позволите, вернусь раньше к тому, что вы сказали. Я принципиально не согласна с той мыслью, что это какой-то прорыв в украинско-российских отношениях. Никакого прорыва нет. Мне кажется, что это как раз та интерпретация, которая навязывается, в частности, господином Медведчуком. Вот. И мне кажется, неправильно ее поддерживать, потому что никакого прорыва нет, хотя бы потому, что мы сегодня видим после освобождения Савченко, следующий же день обыски массовые в Крыму, возможно, новое задержание. То есть, ну, о каком прорыве может идти речь? Вот. И уже не говоря о том, что, в принципе, конечно, обмен Савченко, которая была похищена с украинской территории на двух ГРУшников, которые были схвачены за занятием диверсионной работой на территории Украины, это как бы совсем разные истории. Вот. Потому я бы не говорила о прорывах, я говорила бы о том, что есть теперь некое понимание. То есть мы раньше догадывались о том, что здесь не юридические механизмы важны, а политические договоренности. Это подтвердила ситуация Савченко, и вы уже упомянули о таком нестандартном подходе с точки зрения юридической к помилованию, да, даже Надя не обращалась за помилованием.
Там специально даже были сделаны такие, ну вот с российской стороны, такие юридические реверансы, да, то есть обратились родственники погибших журналистов якобы к президенту при посредничестве Виктора Медведчука, о котором вы упомнили, а украинский президент специально издал указ даже для того, чтобы можно было миловать без обращения, собственно, осужденного.
Да, вот именно, то есть...
Политическая воля налицо.
Да, да, и ну, мне кажется, что это как бы, ну, то есть так и должно, так, мы так и предполагали, что так и будет, да, и с этой точки зрения, конечно, мы понимаем, что дальнейшее освобождение наших граждан, которые находятся либо в России, либо в оккупированном Крыму, зависит в первую очередь от политических договоренностей. Вот. Я думаю, что не случайно не называются имена России этих людей, потому что вот у нас есть конкретный список, которых мы причисляем к политическим заключенным, но это не значит, что Россия как бы эту интерпретацию разделяет, потому что хотя бы, ну, как бы есть некоторые технические моменты. Например, в Крыму происходят аресты мусульман, но это не специальные аресты крымских мусульман. Это тенденция, которая отображает российскую репрессивную машину, то есть у них там с 2000-х годов сначала происходят аресты членов запрещенных в России мусульманских организаций. Вот это как раз подходит под этот тренд. И, конечно, ну, для нас это аресты, связанные с политическим мотивом. Мы считаем, что они необоснованы, тем более туда входят люди, которые все-таки занимались правозащитной работой. Вот. Ну, это отдельная тема. Я просто хочу сказать, что там все очень сложно, неоднозначно, и я думаю, что процесс освобождения не будет сразу всех на всех. Это будет вот такое вот выдирание по одному человеку с большими трудами и вообще непонятно на каких условиях.
Мария, а есть уже какие-то вот предпосылки сейчас? Вот, допустим, некоторых осужденных их не этапируют, хотя уже, в принципе, им уже вынесли приговор, они находятся вот вблизи от крупных транспортных центров, и можно догадываться о том, что их могут обменивать в ближайшее время. Вы знаете какую-то информацию такую, можете ее прокомментировать. То есть сейчас мы не видим этой всей... подковерной, да, договоренности, но вот по внешним признакам?
Ну, по внешним признакам, безусловно, знак есть в отношении Юрия Солошенко и Геннадия Афанасьева. Это люди, у которых одно из самых тревожных положений, потому что Солошенко, у него очень плохое здоровье, на Афанасьева совершается ужасное давление, так как он личный враг системы, вот, потому что он отказался от своих показаний во время суда над Сенцовым и Кольченко. Вот, так вот, и они были перевезены из мест отбывания наказания в Лефортово, в Москву. Конечно, сейчас это остается предметом какого-то гадания, зачем это было сделано и что за этим последует, и последует ли что-то, но мне кажется, что, принимая во внимание и заявление упомянутого Медведчука, и заявление украинского президента, и заявление Ирины Геращенко, скорее всего, в ближайшее время эти люди все-таки окажутся в Украине. На кого их будут менять, я понятия не имею, поскольку я не принимаю участие в этих процессах.
Давайте послушаем, о чем сказал российский президент Владимир Путин на встрече с Екатериной Корнелюк, вдовой спецкорреспондента Игоря Корнелюка, и Марианной Волошиной, сестрой звукооператора канала «Россия» Антона Волошина. Как и поговорим о роли кратце Виктора Медведчука в этих переговорах.
Уважаемая Марьяна Дмитриевна, Екатерина Сергеевна, знаю, что более чем 2 месяца назад, точнее 23 марта, вы встречались с Виктором Владимировичем Медведчуком, и тогда по результатам этой встречи обратились ко мне с просьбой о помиловании Савченко, которая осуждена российским судом. Хочу вас только поблагодарить за эту позицию и выразить надежду, что подобные решения, продиктованные прежде всего соображениями гуманизма, приведут к уменьшению противостояния в известной зоне конфликта и помогут избежать подобных ужасных и ненужных никому потерь.
Это был Владимир Путин. У нас в гостях Константин Батовский, политолог, и Мария Томак, координатор компании Let My People Go. Константин, какую роль вы отводите от Виктора Медведчукова? Мне кажется, что этот обмен тоже такой гибридный, и Виктор Медведчук, которого вот многие обвиняют в том, что он пророссийский, да, в том, что он является кумом Владимира Путина, он возвращается в политику таким образом, и Украина не сможет так четко артикулировать вот все те требования по Минскому процессу, которые вы говорите. Не станет ли его фигура, может быть, политически возросшая к этому препятствием, как думаете, или это надумано?
Ну, это вопрос к украинским политикам, потому что, насколько я понимаю, никто из украинских политиков не будет говорить о том, что Виктор Медведчук должен вообще играть определяющую роль в этих вещах. Для меня это однозначно негативный персонаж.
Но де-факто он играет, как мы видим.
Но его роль в Украине быть связным с Путиным. То есть это тот человек, у которого есть номер, условно говоря, в телефоне номер Путина, и который может ему звонить. Вот он такой в Украине, по сути, один. Ну, второй еще президент России, который использует канал связи президентский. И вот благодаря этому Медведчук, собственно, удерживается в элитах, потому что обращаются к нему не только по поводу войны, по вопросам войны и мира, но раньше этот человек был замечен в лоббизме. Он участвовал при сделках слияний и поглощений, помогал, лоббировал интересы российского капитала и является полноценным агентом влияния России. То, что его пытается Кремль навязать, Кремль, собственно, его и пытается навязать всеми возможными способами украинскому общественному мнению, ну, это вот такая вот данность. Это, к сожалению, вот персонаж, который будет присутствовать во всей этой истории, и, ну, если мы будем к нему относиться там приблизительно как к мебели, я думаю, рано или поздно это возобладает, поможет, и Виктор Медведчук не будет какой-то определяющей фигурой именно в украинской политике. То есть все зависит от наших самих политиков, которые просто, ну, которые должны высказаться и дать оценку и деятельности Медведчука, и собственному поведению в отношении него. Можно просто не жать руку, вот, не обращаться к человеку, не звонить и его игнорировать.
Мария?
Да, я совершенно согласна. Конечно, здесь я согласна с тем, что это человек, который исполняет функции связного, судя по всему, потому что мы видим. Но вот именно поэтому, извините за саморекламу, я сегодня вот блог написала для Униана как раз о том, что чтобы этот человек таким образом через деликатную тему заложников не возвращался в политику большую и не получал иммунитет, например, да, для деятельности своей организации «Украинский выбор», которая очень неоднозначная, которая сейчас активизируется. Вот вчера было сообщение в Запорожье, какие-то съезды проводятся. А мы помним, кстати, об их роли до Майдана. Вот. Так вот, должна быть позиция украинского государства, и украинское государство должно вести переговоры с Россией об освобождении своих граждан. Почему это делает Медведчук? Мне кажется, что должна быть консолидация органов власти, которые за эти вопросы отвечают, и, соответственно, должна быть какая-то переговорная позиция. Я понимаю, что через Медведчука удобней, но мне кажется, что это большой риск. Вот, и я совершенно с вами согласна, вы очень хорошую фразу сказали о гибридном обмене. Я думаю, это именно так. И оценить сейчас риски, вот, а какие, собственно, договоренности?
Просто явно Россия не просто так это все делает, и какой-то вот стороны именно готовится тоже свои карты. Сейчас к нашему разговору присоединяется журналист Виталий Портников. Здравствуйте, Виталий.
Да, здравствуйте.
Виталий, скажите, пожалуйста, как по-вашему, какие могут быть последствия, вот такой широкий вопрос для Минского процесса, от освобождения Надежды Савченко? Может ли начать все двигаться вперед? Зачем Кремль отпустил Надежду Савченко?
Это вообще никак с Минским процессом не связано. Кремль отпустил Надежду Савченко по одной простой причине. Она после приговора не имела для него никакой ценности, потому что мы никак не можем понять, что Кремль исходит из пропагандистских каких-то действий. С прагматической точки зрения был важен процесс, был важен приговор, было важно показывать все это по телевизору. И то Надежда Савченко, скажем так, не оправдала надежд Кремля, потому что она вела себя мужественно, она не каялась, она создавала им проблемы. В роли заключенной она им вообще не нужна. Потому что это сплошные проблемы, это постоянные напоминания западных политиков, это постоянные кампании в ее защиту, а самой ее нету, показывать нечего. И очевидно было, что после процесса, было это не очень понятно с первого же дня, от нее постараются каким-то образом избавиться. Вот избавились так, как сумели, заодно там преподнеся на Медведчука в качестве ее главного спасителя. И все. Что касается Минского процесса, то там важно, чтобы состоялся обмен пленными полностью, ни одного человека освободили, а чтобы освободили всех. С Надеждой Савченко была та проблема, что боялись, что всех освободят, а ее оставят. А произошло совершенно наоборот. Да, вот если бы, допустим, были бы все освобождены, а сейчас освободили бы еще и Савченко, мы бы сказали, это важный момент для Минского процесса. Уже и Савченко не освобождена из заключения. Когда освобождена одна Савченко, все остальные в тюрьмах и подвалах, извините меня, о каком Минском процессе можно вообще говорить серьезно?
Спасибо за комментарий. Это был Виталий Портников, журналист. У нас в гостях политолог Константин Батовский и координатор компании Let My People Go Мария Томак. Мы говорим о последствиях освобождения Надежды Савченко для Минского процесса. Я предлагаю послушать прямую речь украинского президента Петра Порошенко после того, как вот вчера в администрации президента он встречал Надежду Савченко.
Хотів би подякувати за активну участь і підтримку всій проукраїнській коаліції в світі. Я хочу чітко наголосити, що ці кроки були б неможливі без Мінських угод, де чітко зазначено зобов'язання Росії звільнити всіх заручників і на базі яких застосовуються санкції проти Російської Федерації.
Как мы слышим, украинский президент все-таки связывает освобождение Надежды Савченко с Минским процессом. То есть это, скорее всего, политический же такой же политическое заявление. Правильно, Константин?
Абсолютно политическое, и ну, природа политиков такова, что они из любой истории, даже такой человеческой, всегда будут пытаться извлечь максимум выгоды для себя.
Как думаете, как может сама личность Надежды Савченко повлиять на этот самый пресловутый Минский процесс? Она является депутатом БЮТ, оппозиционной партии к нынешней коалиции. У нее довольно-таки высокий рейтинг, да, поддержки среди украинцев. У нее довольно жесткие взгляды на этот самый Минский процесс, о чем она тоже вчера заявила. Как думаете, как это все повлияет? Станет ли она фигурой в обмене или в самом Минском процессе? И как она может повлиять на это все?
На самом деле, ну, это лучше спросить у Надежды Савченко, какие у нее планы на жизнь в дальнейшем. Но в целом политики в Украине испугались, конечно, появления очень яркого конкурента, который может отобрать у них и голоса, и влияние, и в будущем, может быть, даже мандаты. Вопрос к Надежде, чем она действительно хочет заняться. Мне не кажется, что человека настолько вот устремленного, бескомпромиссного допустят к дипломатической работе и делегируют, допустим, в Минский процесс. Но есть вот абсолютно незанятая ниша помощи, опять же, военнопленными и пленным, потому что помимо политических узников и незаконно удерживаемых наших граждан в Крыму и в России есть тысячи пленных солдат, судьба которых очень разная, которые подвергаются не меньшим, если не большим пыткам и истязаниям. И этот процесс в последнее время как-то приостановился.
То есть гуманитарные вы функции скорее, да, вот прогнозируете?
Это, на самом деле, мне бы очень хотелось, чтобы она просто, во-первых, осмотрелась, почитала новости за то время, когда ее не было. Все-таки люди, которые выходят из тюрьмы, они же садились в одно время, а выходят в другое. Об этом была прекрасная колонка у Павла Казарина недавно. Ей просто надо понять, что ну, сейчас неактивная фаза войны, то есть, несмотря на обострение на фронте, да, нету вот такого всеобщего энтузиазма, как было тогда, когда она уходила на фронт, что общество немножко другое, да, общество вот живет своей жизнью. И насколько будет здесь уместная вот ее достаточно агрессивная риторика, это большой вопрос. Она может остаться непонятой, и этого меньше всего я бы хотел ей пожелать, вот, как гражданин, как человек, который сопереживает.
Давайте сразу послушаем о том, вот она вчера обмолвилась, Надежда Савченко, о Минском процессе. Давайте послушаем, что она сказала, какие-то выводы вот, о ее состоянии, ее взглядах сейчас сделаем.
Я не хочу передавати вам свою лють, свою ярість, свою злобу і свою ненависть. Я сподіваюся, що з часом із цих почуттів у мене залишиться тільки мудрість. Я не хочу, щоб люди хотіли війни. Я хочу, щоб люди хотіли миру, але, на жаль, мир можливий тільки через війну. Буває такий рубіж, після якого іншого шляху немає. Дуже добре, що є Мінські домовленості. Дуже добре, що вони будуть виконуватися, тому що ми зробимо все для того, щоб вони виконувалися.
Я бы на самом деле, мне кажется, вот абсолютно вакантная ниша все-таки человека, который будет представлять Украину в международных организациях и рассказывать правду об этой войне, потому что, увы...
Она парламентарий в ПАСЕ?
Мы противостоим кремлевской машине. Это не только ПАСЕ, это и гуманитарный сектор, это всевозможные форумы, дискуссии, где, мне кажется, Надежда, как вот агент правды, который просто расскажет не только о о том, что о причинах и ходе войны, но и о том, что из себя представляет, допустим, нынешняя судебная и тюремная система Российской Федерации, да, потому что миру пора осознать, что ГУЛАГ — это такой же полноценный российский бренд, как и бабушка, перестройка, там, водка и так далее. И человек, прошедший через ГУЛАГ в 21 веке, видевший ГУЛАГ, безусловно, должен об этом рассказать миру, потому что мир об этом не знает. Россия пытается сейчас использовать каждый информационный повод. Допустим, вот они сейчас по всей Европе активно организуют круглые столы по случаю столетия революции, да, поднимают вот дедушку Ленина из пепла. А между тем, надо говорить о том, что революция, это, конечно, хорошо, и Путин, конечно, крутой, но только все это здание держится на фундаменте из костей и поломанных судеб.
То есть вы не согласны с мнением некоторых политологов, которые говорят, что вот освобождение Надежды Савченко может способствовать ослаблению санкций хотя бы в конце этого года? Вы думаете, как раз наоборот, Надежда будет рассказывать о преступлениях российского режима, и санкции будут продолжаться?
Ну, мне не хотелось выступать этим генератором случайной аналитики, как... Я просто хотел бы, чтобы Надежда нашла нишу, в первую очередь, в гармонии с собой, слушая свой внутренний голос. А перед ней открыты все двери абсолютно. Мне бы очень хотелось, чтобы действительно я просто ощущаю вот недостаток информационной работы с украинской стороны и крайнюю вот востребованность именно в после правды, человека, который мог бы доносить правду миру.
Мария, есть что сказать?
Я еще, кроме этого, вижу внутренне важную очень роль Надежды потенциальную. Она говорила, что она будет действительно заниматься заложниками и незаконно людьми, которые незаконно содержатся на территории России и в Крыму. Потому что, ну, на самом деле сказать, что с большим энтузиазмом Украина, ну, я имею в виду политический класс, относится к этой теме, сложно.
Ну, вот как сама сказала Надежда, если бы люди молчали, политики бы ничего не делали. Вы согласны с этим, в принципе,
да? К сожалению, я с этим согласна. Вот, потому мне кажется, что в этом тоже могла бы быть ее важная роль, чтобы она не давала этой теме как бы...
Затухнуть.
Затухнуть, да, чтобы она поддерживала к ней интересы, постоянно подталкивала к тому, чтобы все-таки проводилась какая-то работа. Я просто должна сказать, что мы в своей деятельности несколько раз обращались к Вере Савченко, к сестре Надежды, как к такому, ну, человеку, который может открывать двери с ноги, так сказать, потому что когда мы уже сталкивались с полным непониманием там, со стороны правоохранительной системы.
Украинская, вы имеете в виду?
Да, да. Вот, потому это важно.
Будем надеяться, что каким-то образом освобождение Надежды Савченко все-таки повлияет на минский процесс, хотя бы с гуманитарной точки зрения, со стороны освобождения заложников, потому что вот по данным организации Let My People Go, как минимум 31 украинец находится в местах лишения воли на территории Российской Федерации. К сожалению, наше время заканчивается. У нас в гостях были политолог Константин Батовский и координатор компании Let My People Go Мария Томак. Мы говорили о том, как освобождение Надежды Савченко может повлиять на минский процесс. Не переключайтесь.